Спасибо. С новостями часа нас сегодня знакомит Светлана Вольцкая. Что же касается погоды, то в течение всей недели Москву, впрочем, как и Санкт-Петербург, ожидает пасмурная, но теплая погода. Температура будет колебаться где-то в районе 20 градусов тепла. Дожди и грозы практически в течение всей недели. Ну а сегодня в Москве около 24 градусов тепла. Ветер северный, северо-западный 1,3 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба. В ближайшие полчаса вы узнаете о новых правилах кредитования, о том, как борется со СПИДом и птичьим гриппом. В конце этого часа вы узнаете итоги кинотавра очень подробно от нашей коллеги Марины Тимашевой, которая находится в Сочи. Ну а начнем мы этот час с ситуации, которая складывается в Донецкой области Украины, на Украине, где не прекращаются поиски 12 горняков, оказавшихся под завалами в результате взрыва 8 июня на шахте имени Карла Маркса в городе Янакиево. Ранее здесь спасли 24 человек и подняли на поверхность тело одного погибшего шахтера. Подробности от корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Девятые сутки при участии водолаза в МЧС продолжается поиск горняков, пропавших без вести в момент аварии. Большинство из них, как предполагается, были в кабине подъемника, которая после взрыва упала в ствол и сейчас находится в самой низкой точке шахты под водой, говорит первый вице-премьер, глава правительственной комиссии по выяснению причин и ликвидации последствий этой аварии Александр Турчинов.
9 человек были в клетине, яка піднімалась.
Девять человек были в клете, они первыми начали подъем и оказались в эпицентре взрыва. А тех, кто не успел добежать, чтобы подняться на поверхность, мы спасли. Что же касается еще троих пропавших шахтеров, то они, вероятно, во время взрыва были накрыты лавой и также находятся на одном из нижних участков. Уровень воды внизу достигает 40 метров, и только на 10 из них могут опуститься водолазы. Более глубокое погружение опасно для их жизни. Поисковая операция, по словам заместителя главы МЧС Михаила Болоцких, проходит без перерывов.
Работы ни на секунду не останавливаются. Все подразделения горно-спасательные выполняют свои задачи согласно их функциям.
Всего в поисках задействованы около 160 человек и более 30 единиц техники. Между тем, власти решают проблему трудоустройства горняков аварийной шахты. Ее работники распределяются на свободные места на других предприятиях объединения «Орджоникидзе-Уголь». Если сразу после взрыва метана в правительстве заявляли о необходимости закрыть шахту имени Карла Маркса, то теперь, по словам министра угольной промышленности Виктора Полтовца, специалисты готовят расчеты по восстановлению работы этого одного из немногих предприятий региона, где добывают коксующийся уголь. По факту аварии на Янакиевской шахте Генеральная прокуратура Украины продолжает расследование. Не исключено, что причинами мощнейшего на Донбассе взрыва могли стать разрыв высоковольтного кабеля или даже курение на поверхности. В распоряжении следствия появляются новые свидетельства и документы, подтверждающие, что вопреки запрету контролирующих органов на этом предприятии не прекращали добывать уголь. Кстати, два дня назад Госгорпромнадзор, выявив грубое нарушение требований безопасности, приостановил работу и Донецкой шахты имени Засядько. В конце минувшего года здесь произошла самая крупная в истории независимой Украины авария, жертвами которой стали 106 горняков. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Тема обсуждения утреннего эфира сегодня – рост цен на нефтепродукты, который стремительно продолжается по всему миру. Как, по вашему мнению, можно остановить рост цен на бензин? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. И я напомню, телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Также вы можете послать смс-сообщение по телефону плюс 7, на номер телефона плюс 7 903 743 2801. Сообщение уже приходит, и мы обязательно в течение этого часа обнародуем то, что думают наши слушатели по этому поводу. Но мы ждем и новых сообщений. А сейчас я вновь приветствую в нашей студии Веронику Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя.
Чем порадуете на этот раз?
Я вас порадую такой летней темой. Редакционный комментарий в газете «Ведомости» называется «Дачное ВВП». Речь идет о том, что выращивание помидоров на дачном участке остается вопросом личной продовольственной безопасности россиян, как это, казалось бы, ни странно. Но у этой деятельности есть и другие важнейшие функции. Она служит своеобразным антидепрессантом для городских жителей, снижает остроту восприятия инфляции, создает ощущение крепкого тыла. Вот, отвечая на вопрос фонда общественного мнения, зачем им дачный участок, хозяева чаще всего говорили, что он для того, чтобы обеспечить свою семью основными продуктами питания, 33% так отвечают, и иметь некоторые подспорья в обеспечении семьи продуктами, 26%, а для других целей, то есть там для общения с природой, для отдыха детей, это там гораздо меньшие проценты. При этом официальная статистика говорит, что с 1998 года личное хозяйство населения ежегодно производили более половины волового продукта сельского хозяйства. И лишь в 2007 году можно говорить о том, что личное и общественное производство сравнялись, дав по 1 триллиону рублей продукции.
В общем, Вероника, можно сказать, что это тоже некий такой рецепт борьбы с ростом цен на нефтепродукты.
Можно и так сказать, конечно. Но, в общем-то, для многих участок это и привычка, и хобби, и потребность в своем чистом продукте. Надо отметить, что многие дачники, не хуже известных экономистов, осознают нерентабельность дачного хозяйства. Но, тем не менее, тяга к земле, природе, физическому труду – это в каком-то смысле российский аналог, по мнению газеты «Ведомости», западных экологических движений. Если те бегут от цивилизации, то мы, вероятно, от чего-то другого. Отмечают «Ведомости», с ростом доходов и продолжающейся урбанизацией продовольственная роль дачи будет и дальше снижаться. Но рекреационная наверняка будет расти. Мы будем выращивать помидоры и отпускать их на волю. Вот такой прелестной фразой заканчивает «Ведомости» статью.
Вероника, вы тоже бежите от стрессов на дачу?
Вы знаете, у меня на даче, кроме травы и яблок, ничего не растет.
Ну, яблоки – это тоже продукт.
Да, ну, за ними не надо ухаживать, к счастью. И еще одна такая летняя тема. Газета «Новое известие», статья на первой полосе называется «Чужие берега». Речь идет о том, что российские реки, озера и целые моря все чаще становятся недоступными для простых граждан. А почему? А потому что сейчас берега водоемов стали очень лакомым кусочком для застройщиков. И вот Госдума планирует максимально увеличить штрафы за незаконное строительство вблизи водоемов. Вот сейчас организовать пляжный пленэр у себя под боком стало с некоторых пор верхом престижности. В результате, по данным экспертов, в некоторых регионах уже застроено до трети береговой линии.
Спасибо, Вероника. Ну, вот такая дачно-садовая тема в обзоре Вероники Баде. Мы ее ждем в нашей студии вновь приблизительно через полчаса. Ну, а в Москве 8:15. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в городе Малгобек этой ночью в результате обстрела патрульной машины милиционер погиб местный житель. Легко ранен милиционер. Москва опровергла заявление грузинских властей о создании в Абхазии российской военной базы с тяжелой техникой и средствами противовоздушной обороны. Президент США Джордж Буш проводит в Лондоне переговоры с британским премьером Гордоном Брауном. В Косове спустя 4 месяца после одностороннего провозглашения независимости от Сербии вступила в силу новая конституция. Эти и другие темы в новостях приблизительно через 15 минут. И сегодня в 13:07 сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Меняется ли российское телевидение в первый месяц президентства Дмитрия Медведева? Над этим вопросом будет размышлять Виталий Портников и Матвей Гонопольский. Ну, а сейчас мы опять вновь возвращаемся к событиям спортивной жизни, к футбольным событиям в Австрии и Швейцарии, которые комментирует сегодня спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Лучшего, я думаю, начала для заключительного тура групповых турниров и желать нельзя было. сборные Чехии и Турции вчера боролись за выход в четвертьфинал из группы А вслед за командой Португалии, которая уже себя обеспечила досрочно место в восьмерке сильнейших. Ну и интересен этот матч изначально был тем, что никого из соперников не устраивала ничья, и в случае ничейного исхода пришлось бы бить пенальти, но до них не дошло, но и без того оказалось все очень драматично. Просто драматизм такой, что даже драматизмищем впору его назвать, если есть такое слово в русском языке. Чехи выигрывали 2-0, и казалось, что уже все у них хорошо и дело сделано, но в результате сборная Турции отыгралась уже на последних минутах, забив 2 гола там в течение 3 минут, и в результате одержала победу, которую называют волевой 3-2. Это, кстати говоря, вторая подряд такая именно волевая победа турецкой сборной на этом чемпионате, поскольку ранее во втором туре она проигрывала команде Швейцарии, но потом сумела вырвать победу. Так что тут уж ничего не скажешь. Достойный четвертьфиналист из группы А получился вот второй. Ну, а Португалия, она, поскольку уже досрочно обеспечила себе не только выход в четвертьфинал, но и даже первое место в группе, играла, естественно, со Швейцарией уже вторым составом. Ну, многим лидерам Луис Филиппе Скаларри дал отдохнуть, что, естественно, не означает, будто бы результат матча был не важен для этой команды, поскольку резервисты, когда выходят на поле, естественно, тоже не собираются проигрывать. Они старались, но сборная Швейцарии, которой очень важно было, уже потеряв все шансы, все-таки важно было закончить, так сказать, на мажорной ноте этот чемпионат, сборная Швейцарии боролась изо всех сил и одержала, наконец-таки, первую победу в своей истории в матчах чемпионата Европы. Естественно, вся страна безумно была этому рада. Ну, а сегодня вторая команда-хозяйка проведет свой заключительный матч, сборная Австрии, причем она еще имеет шансы на выход в четвертьфинал, и поэтому ее матч с командой Германии, который и без того-то считался здесь главным для Австрии. Ну, понимаете, отношения Австрии и Германии – это нечто специфическое. И вот он и так считался очень важным этот матч, принципиальным, ну а теперь он просто имеет еще важнейшее турнирное значение. К нему, естественно, здесь готовятся на протяжении всех последних дней, только об этом и говорят. Вспоминают игру на чемпионате мира 78-го года, когда австрийцы свою величайшую победу над немцами одержали, 3-2. Тогда, кстати, Йозеф Хикерсбергер, нынешний тренер сборной, играл в составе. Ну, в общем, было много, естественно, матчей между этими командами, в целом подавляющее преимущество на стороне сборной Германии, но австрийцы мечтают о новом успехе, редком, скажем прямо. И вот вчерашнее выступление сборной Швейцарии, конечно же, должно вдохновлять вторую команду, хозяйку этого чемпионата. Тем более, повторю, важность особая заключается именно в том, что сборная Австрии еще не потеряла шансы на выход в четвертьфинал.
О событиях на чемпионате Европы по футболу Олег Винокуров. Ну а новости спорта сменяют новости экономики с Сергеем Сининским.
Инфляция в России с начала года по 9 июня составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены повысились в среднем на 11,9%. Российские банки обязаны теперь предоставлять частным лицам, обратившимся за потребительским кредитом, полную информацию обо всех будущих расходах, связанных с получением и обслуживанием этого кредита. Новый закон вступил в силу 12 июня. Заемщик должен быть заранее извещен и о всех платежах, которые ему предстоят в случае нарушения условий кредитного договора. Французская компания Peugeot Citroën и японская Mitsubishi Motors начали строительство сборочного завода в Калужской области, первая очередь которого по планам откроется в 2011 году. Мощность производства составит 160 тысяч автомобилей ежегодно. В дальнейшем она может быть увеличена почти вдвое. Государственная Дума России приняла в целом закон о повышении минимального размера оплаты труда почти в два раза – до 4330 рублей в месяц, то есть до величины прожиточного минимума, установленной к концу 2007 года. Закон предусматривает регулярную индексацию этого минимума, опережающую рост цен. Он вступит в силу с 1 января 2009 года. Британская компания Saab Miller, третий в мире производитель пива, покупает пивоваренную компанию «Влад Пиво», одну из крупнейших на Дальнем Востоке России. Объем сделки, по экспертным оценкам, составит около 70 миллионов долларов. Компании Saab Miller принадлежат сегодня более 180 марок пива, в том числе чешский «Пилзнер» и велкопоповецкий «Козел», а также российские «Три богатыря» и «Золотая бочка». «Влад Пиво» станет третьим активом Saab Miller в России, в дополнение к основной пивоварне в Калуге и строящемуся заводу в Ульяновске. Крупнейшая пивоваренная компания мира, бельгийская InBev, обратилась к акционерам американской Anheuser-Busch, второй на мировом рынке пива, с предложением о выкупе их компании. Предполагаемая сумма сделки – 46,3 миллиарда долларов – делает ее самой крупной в истории пивоваренной индустрии мира.
Курс доллара на сегодня составляет 23 рубля 67 копеек, курс евро 36 рублей 68 копеек. С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Ну а далее мы вас познакомим, и вы узнаете о том, чем живет Америка сегодня.
Как выбрать вице-президента? Первая ошибка Барака Обамы. Женить или не женить? Калифорнийский город отказывается регистрировать однополые браки. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первичные выборы закончились. Добро пожаловать в вице-президентская кампания, которая, как выясняется, может быть не менее жесткой и опасной для политического будущего претендента на Белый дом, чем президентская кампания. На прошлой неделе, всего через 4 дня после того, как Барак Обама услышал от Хиллари Клинтон долгожданные слова признания поражения и начал входить в роль неоспоримого лидера партии, ее единственного кандидата, по имиджу политической суперзвезды был нанесен совершенно неожиданный удар. И даже не его противниками, им самим. В среду руководитель группы Обамы, занимавшийся отбором кандидатуры вице-президента, покинул эту должность. Как выяснилось, Джим Джонсон в свое время получил несколько ипотечных кредитов на очень выгодных условиях от Countrywide Financial, ипотечного банка, который жестоко критикуется Обамой за обман миллионов американцев, взявших у банка кредиты на приобретение жилья под сомнительные условия. Причем в получении кредитов бывшему помощнику Обамы способствовал сам глава Countrywide. Джон Маккейн тут же бросил обвинение в лицемерии и ханжестве в лицо Обаме, который ведет кампанию под лозунгом «Перемена», чистки Вашингтона от персонажей, радеющих о собственном интересе. Этот эпизод дал повод комментаторам задаться вопросом. А является ли Обама столь сильным кандидатом, если он с такой легкостью наступил на грабли, подложенные не Маккейном, не Хиллари Клинтон, а им самим? Между тем, выбор кандидата в вице-президенты, партнера по номинации, может быть одним из самых важнейших решений и предвыборной кампании, и президентства, уверяет бывший вице-президент и кандидат в президенты Уолтер Мондейл. И это парадокс, поскольку вплоть до президентства Клинтона вице-президент играл чисто церемониальную роль и был объектом многочисленных упражнений в острословии. Томас Маршалл, вице-президент в администрации Вудро Вильсона, подтрунивал над самим собой. В семье, говорил он, было два сына. Один сбежал и стал моряком. Другой был выбран вице-президентом, и о нем больше никто никогда не слышал. Тем не менее, считается, что верный кандидат в вице-президенты может принести победу на президентских выборах. Что самое главное для кандидата в президенты при отборе кандидата в вице-президенты? Этот вопрос мой коллега Ян Рунов задал президенту Института общественных интересов в Маунт-Плезанте, штат Айова, Дону Рактору.
Первое и предварительное требование, чтобы кандидат в вице-президенты не навредил репутации кандидата в президенты. Исторически кандидаты в президенты подыскивали себе в партнеры такого человека, который бы нивелировал их недостатки своими достоинствами. В прежние времена важную роль играл географический фактор. Кандидату в президенты южанину нужен был партнер-представитель северных штатов, но не любого штата, а желательно крупного, значительного, вроде Нью-Йорка и Калифорнии, с большим числом избирателей. Со временем географический фактор ушел на второй план. Когда кандидат в президенты губернатор Билл Клинтон взял в партнеры сенатора Альберта Гора, оба представляли соседние штаты Среднего Юга, Арканзас и Теннесси. Тогда важно было показать избирателям, что в Белый дом приходит новое послевоенное поколение. Хотя многое в требованиях к личности вице-президента со временем меняется, неизменным остается главный критерий. Вторым человеком в государстве должен быть тот, кто в экстренном случае может взять на себя обязанности первого человека, то есть президента и главнокомандующего вооруженными силами. В истории Соединенных Штатов вице-президенты не раз становились президентами из-за преждевременной смерти последних то ли в результате покушения, то ли в результате болезни. Вот почему кандидатами в вице-президенты довольно часто становились те, кто раньше были среди кандидатов в президенты и соперничали с лидером на внутрипартийных выборах. В нынешней ситуации шансы республиканского кандидата и демократического почти равны, поэтому каждый из них хочет создать наиболее выигрышную коалицию и заполучить ту часть электората, которую во время первичных выборов завоевать не удалось. Вот почему идут разговоры о союзе между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, которую поддержали белые рабочие и женщины. В свою очередь Маккейну, пожилому политику с военным прошлым, было бы неплохо выступить в партнерстве с представителем расового меньшинства или с женщиной, с человеком невоенным, имеющим опыт либо в экономике и бизнесе, либо в дипломатии. В этом контексте идеальной была бы кандидатура нынешнего госсекретаря Кондолизы Райс. Так что сейчас намного важнее оказались раса и пол при подборе кандидатов на пост вице-президента. В то же время, как показывает история, избирателей привлекает, либо отталкивает личность не вице-президента, а президента. Избиратели голосуют либо исходя из верности принципам той или иной партии, либо из симпатии к кандидату в президенты. Вице-президент обычно мало что меняет. Но потом он может играть довольно значительную роль. Например, Чейни стал самым влиятельным в истории Америки вице-президентом и, наверное, наиболее критикуемым либеральной печатью. Нет, самым ненавистным в истории вице-президента был великий Томас Джефферсон. Федералисты глубоко ненавидели его, автора Декларации независимости, когда он был вице-президентом в администрации Джона Адамса. Буш-младший выбрал Чейни потому, что ему, молодому тогда губернатору Техаса, нужен был для баланса человек с большим государственным и политическим опытом. Это был возрастной баланс. Думаю, из этого же принципа будет исходить и Маккейн, которому нужен для баланса более молодой партнер. А Чейни интересен еще и тем, что довольно редко вице-президент с самого начала заявляет, что не намерен бороться за пост президента. За последние лет 40 большинство из тех, кто становился кандидатом в вице-президенты, планировали потом бороться за пост президента. Они рассматривали пост номер 2 как трамплин. Это был Дон Рактор, президент Института общественных интересов в штате Айова.
О феномене вице-президентства с ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я обращаюсь к Михаилу Соленкову, который в то время, как рассказывали про события в Америке, пришел рассказать нам, собственно говоря, что же ожидает наших слушателей в программе «Свобода в 9». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Надежда. Но мы расскажем о том, что Конституция Косово вступила в силу, о реакции Белграда и России, противников независимости края, как известно. У нас будет репортаж из Сербии и комментарии экспертов. Кроме того, академик Виталий Гинзбург накануне выступил против уголовного преследования организаторов выставки «Запрещенные искусство», дал интервью нашей радиостанции. И городская тема, упомяну еще о ней. Сегодня рассказываем о морском фасаде Петербурга. Что это и каким он будет?
Слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. В Москве 8:30 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Москва опровергает заявление грузинских властей о создании в Абхазии российской военной базы с тяжелой техникой и средствами противовоздушной обороны. Министерство обороны России назвало это очередной попыткой Тбилиси дискредитировать миротворцев, действующих в зоне грузино-абхазского конфликта. В Ингушетии в городе Малгобек этой ночью в результате обстрела патрульной машины милиции погиб местный житель, легко ранен милиционер. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. Пакистан резко отреагировал на заявление Афганистана о возможности военных операций против талибов на Пхукете. пакистанской территории. Премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гилани заявил, что его страна сама не вмешивается во внутренние дела других государств и не потерпит подобного вмешательства извне. В Македонии повторное голосование по выборам депутатов парламента, проводившееся примерно на 190 избирательных участках, подтвердило победу правящей коалиции премьер-министра Николы Груевского. Демократический союз за интеграцию лидирует среди партий, представляющих интересы местных албанцев. Президент США Джордж Буш, завершающий европейское турне, прибыл в Великобританию. Среди вопросов, которые он обсудит сегодня с британским премьером Гордоном Брауном, ситуация в Ираке и ядерная программа Ирана. В Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня итоги прошедшего в Ирландии референдума по Лиссабонскому договору о реформе ЕС. На Украину прибывает делегация НАТО во главе с генеральным секретарем альянса Яапом де Хопсхефером. Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, чтобы снизить мировые цены на это сырье. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун после встречи с королем Саудовской Аравии Абдалой. Нобелевский лауреат академик Виталий Гинзбург выступил против уголовного преследования организаторов выставки «Запрет на искусство», прошедшей в Московском центре имени Сахарова в 2006 году. В открытом письме Гинзбург назвал абсурдом обвинения, предъявленные директору центра Юрию Самодурову и куратору выставки Андрею Ерофееву. Главный приз российского фестиваля «Кинотавра» получил фильм режиссера Бакура Бакурадзе «Шульта». С призом за лучшую режиссуру награжден Александр Прошкин. Картина «Живи и помни».
И вновь о погоде. Москву ожидает достаточно такая болотная погода, поскольку будет пасмурно и тепло, влажно и тепло. Температура от 22 до 24 градусов. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Переменная облачность. Возможен небольшой дождь. И вновь возвращаемся к теме обсуждения утренней программы. Рост цен на нефтепродукты стремительно продолжается по всему миру. Многие американские эксперты все чаще высказывают предположение, что происходящее – результат не столько повышенного спроса и ослабления стоимости доллара, сколько сговора нефтяных корпораций и спекулянтов топливом. Так ли это? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Инвесторы и эксперты собрались в Вашингтоне для обсуждения последствий беспрецедентного роста цен на нефть. Им предстоит выработать рекомендации для Федеральной комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами. На позапрошлой неделе комиссия сообщила о возможности злоупотреблений на стадиях покупки, отгрузки и хранения сырой нефти. Отмечен рост спекуляций нефтяными фьючерсами крупных инвестиционных и пенсионных фондов как одного из факторов повышения цен на нефть. Комиссия предложила крупным инвесторам ужесточить стандарты прозрачности операций на энергетических рынках. Какова вероятность того, что немыслимые цены на бензин являются результатом спекуляции на нефтяном рынке? Этот вопрос я задал профессору экономики университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Стиву Хенке. Считаю вероятность спекуляции в формировании высоких цен на нефть близкой к нулю. Все объясняется стремительным повышением спроса на сырую нефть во всем мире, пропорционально росту мировой экономики, темпы которой особенно высоки в таких странах, как Китай и Индия. Но при повышении спроса регулярность поставок то и дело ставится под сомнение. Они не поспевают за спросом, потому что доступность нефтересурсов в мире постоянно сокращается. Особенно это касается легкой нефти, которую легче всего перерабатывать. Поставки в последнее время часто затрудняются сложной внутриполитической ситуацией в таких крупных нефтедобывающих странах, как Нигерия. Самый недавний скачок цен на нефть в минувшую пятницу почти полностью стоит отнести насчет слухов о возможности израильского бомбового удара по Ирану. Глава Федерального резерва США Бен Бернанке заявил, что последний раунд роста цен на энергоносители усилил риск повышения инфляции и инфляционных ожиданий. Пойдет ли правительство на подъем кредитной ставки, чтобы сбить цены на нефть? В этом контексте добавлю, что слабый доллар – важнейший фактор повышения цен на бензоколонках. Сырая нефть оценивается в долларах, и если номинальная стоимость доллара снижается, то цена на нефть, соответственно, идет вверх. Что же касается выступления Бернанке, я не усматриваю в нем оснований для подъема кредитной ставки в обозримом будущем. Думаю, это значит, что Федеральный резерв скорее будет держать эту ставку на прежнем уровне, не опуская ее дальше. Республиканцы в Сенате заблокировали предложение демократов по налогообложению повышенной прибыли крупнейших нефтепроизводителей. Их аргументы сводятся к тому, что эта мера скажется прежде всего на кошельке потребителей.
Алан Давыдов беседовал с профессором экономики университета в Балтиморе Стивом Хенке о том, как остановить стремительный рост цен на нефтепродукты. Над этим же вопросом размышляли и жители Челябинска. С ними беседовал Александр Валиев.
Остановить рост цен на бензин нельзя, потому что рост цен на бензин – это объективная вещь, которая диктуется тем, что себестоимость добычи нефти и переработки постоянно растет, и это будет продолжаться неизбежно. Второй вопрос, что в краткосрочном плане приостановить рост цен, на мой взгляд, можно через изменение режима налогообложения российских нефтяных компаний, в частности, через изменение базы при начислении налога на добычу полезных ископаемых, который сейчас исчисляется от мировой цены барреля нефти.
Цены должны регулироваться на государственном уровне. Тогда не будет бензина, но будут низкие цены.
Да, действительно, бензин стоит очень дорого. Раньше на 1000 рублей можно было полный бак заправить, а сейчас даже до Чебаркуля доехать не хватает. Я считаю, что рост цен можно остановить только если государство задаст фиксированные цены, но такого, скорее всего, не будет.
Я понятия не имею, как можно остановить рост цен на бензин, потому что это далеко не бесконечный ресурс, и чем дальше мы его пользуем, тем дороже он становится. И, наверное, только если мы будем пользоваться какими-то другими ресурсами, придумаем альтернативное топливо, то, возможно, цены на бензин можно будет как-то остановить.
Цены на бензин растут пугающими темпами. Мне с моим внедорожником, который кушает 20 литров на 100 километров, это особенно актуально. Что с этим делать, я не знаю, но однозначно должно вмешиваться государство, поскольку мы страна, которая добывает нефть, и для своих собственных граждан наша нефть и переработанный из нее бензин должны стоить очень разумных денег. Неправильно, что на наш счет нефтедобывающие нефтеперерабатывающие компании зарабатывают дважды, продавая нашу же нефть за границу и продавая эту же нефть и полученный из нее бензин нам.
У меня нету автомобиля, меня не волнует рост цен на бензин, а волнует рост цен на продовольственные товары и продукты питания. Лучше бы государство позаботилось, чтобы цены не повышали на продукты.
Чтобы цены на бензин не росли, мне кажется, как минимум нужно, чтобы люди меньше пользовались машинами. Чем меньше спрос, соответственно, тем, наверное, дешевле будет. Гораздо больше хотелось бы, чтобы переходили на какие-то, может, иные источники энергии, чтобы бензин просто был нужен, или как минимум контроль государства.
В настоящий момент я, честно говоря, вообще не вижу никаких способов остановить цены на бензин. Единственная возможность — это государственное регулирование и остановка цен на уровне государства. Но я считаю, что это практически невозможно. Это очень маловероятно. Поэтому я считаю, что цены будут расти в дальнейшем.
Так челябинцы отвечали на вопрос, как, на ваш взгляд, можно остановить рост цен на бензин. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Цены на бензин и продукты снизить можно, считает Тагир Юкупов из Казани. Кормление многомиллионной армии требует все больше денег. Надо гнать жилье из власти и закрыть сотни контор-кормушек, приближенных к императору. Способ один и только один, считает Александр из Сызрани. Как можно скорее возродить отечественную промышленность и сельское хозяйство, что при сегодняшней страшной коррупции сделать совершенно невозможно. Но какой-то тупик получается. Супруги Воронина из Ульяновска считают, что цены во всем мире растут, и принимаем это как данность, но взяточники всех мастей в России ее сильно увеличили. Да, с этим нельзя не согласиться. Мы продолжим читать ваши сообщения немного позже. А теперь поговорим о том, насколько эффективна борьба со СПИДом и птичьим гриппом. Об этом подробнее вы узнаете из новостей медицины.
В Нью-Йорке завершила работу конференция ООН по проблемам глобальной пандемии ВИЧ-СПИДа. Согласно оглашенным на ней данным, в прошлом году в мире ВИЧ-инфекцией заразилось более 2,5 миллионов человек, и 2 миллиона 100 тысяч человек умерли от СПИДа. Выступая на конференции, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о том, что, несмотря на значительный прогресс, усилия мирового сообщества по-прежнему не соответствуют масштабам пандемии, и воздействие ВИЧ-инфекции на жизнь населения целого ряда регионов будет возрастать и дальше. По данным ЮНАЙС, антиретровирусную терапию в настоящее время не получают более 2/3 нуждающихся в ней пациентов с ВИЧ. Согласно уточненным данным, сейчас в мире насчитывается как минимум 33 миллиона носителей вируса иммунного дефицита. Беспокойство ученых вызывает и тот факт, что для больных, иммунная система которых ослаблена ВИЧ-инфекцией, риск заражения второй опасной инфекцией, туберкулезом, возрастает в 50 раз. Городской суд приговорил к 10-месячному заключению мошенницу, которая выдавала витамины за дорогостоящие лекарства. Называевский городской суд вынес приговор 22-летней жительнице Омской области, обвинявшейся в мошенничестве. Согласно материалам дела, осужденная под видом дорогостоящих лекарств продавала пожилым людям дешевые витамины. Витаминно-минеральный комплекс, который использовала мошенница, был куплен в омской аптеке по цене 12 рублей за упаковку. Пожилым людям города Называевск Женщина предлагала приобрести витамины за 18-20 тысяч рублей, выдавая их за уникальное дорогостоящее лекарство для лечения ряда заболеваний. Осужденной инкриминируются 2 эпизода завладения средствами пожилых людей и 4 попытки мошенничества на общую сумму 92 тысячи рублей. В 3 случаях сделки сорвались, поскольку у обманутых пенсионеров не было требуемой суммы. В одном эпизоде передачи денег воспрепятствовал вовремя пришедший сын потерпевшей. В ходе следствия была установлена причастность мошенницы к ряду аналогичных преступлений в других районах Омской области. Приговором городского суда ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. К сожалению, попытки выманить деньги у доверчивых людей за неэффективные лекарства становятся регулярными, и мы просим своих слушателей не принимать лекарств без назначения своего лечащего врача.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вчера в Зимнем театре в городе Сочи завершилась официальная церемония закрытия 19-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». На этой церемонии побывала наша коллега Марина Тимашева. Она вообще следила за ходом этого кинотавра. Марина, доброе утро.
Доброе утро всем.
Марина, так кому же достались главные призы?
Сейчас все расскажу по порядку. Во-первых, торжественная церемония началась с исполнения танго «Утомленное солнце». Ну, то самое, которое с морем прощалось, но в реальности казалось, что это утомленные зрители прощаются с фестивалем «Кинотавр». Ну, соответственно, им оставалось узнать именно лауреатов. Сначала за награду вручили гильдия киноведов и кинокритиков России, и обладателем «Белого слона», так называется, из «Тремя», стало «Дикое поле» Михаила Калатаевишвили по сценарию Луцика Саморядова. Специальный диплом жюри за успешный коммерческий проект достался блокбастеру, говорят, на 12 миллионов долларов «Новая земля». Его снял Александр Мельник. Действительно успешный коммерческий проект. Лучшей дебютной картиной признали «Нирвану» Игоря Волошина. А дальше перешли к частным номинациям. Прежде на «Кинотавре», например, не вручалась премия лучшему оператору. Теперь такая номинация учреждена и названо имя первого победителя Илья Демин. Он опять же снимал фильм «Новая земля». Лучший сценарий «Дикое поле», то есть Петра Луцика и Алексея Саморядова. Но их давно уже нету. Они ушли из жизни один вслед за другим, совсем молодыми людьми. Однако следует напомнить о том, что вообще существовала такая специальность кинодраматургии. Напомнить о том, какого уровня сценарии вообще существовали. Вера Тавердиева назвала имя композитора лауреата премии Алексей Айги. И это опять фильм «Дикое поле». Специально приехавший в Сочи по такому случаю Владимир Машков, прежде чем назвать лучшей актрисой Ксению Рапопорт, она сыграла главную роль в фильме «Юрий в день», попросил всех мужчин встать, чтобы приветствовать всех актрис, находившихся в зале Зимнего театра города Сочи. А Алле Демидовой и Марине Голуб выпало награждать актера. И зал просто взорвался аплодисментами, потому что обладателем этой премии стал всем полюбившийся английский актер Джетро Скиннер. Фильм Оксаны Бычковой «Плюс один» премия уедет в Лондон. Станислав Говорухин, вышедший на сцену, пошутил, назвал всех режиссеров бездельниками, но признал свою ошибку, увидев имя лауреата Александра Прошкина, режиссера, представившего в конкурсе картину «Живи и помни» по повести Валентина Распутина. Ну и, наконец, главный приз фестиваля за лучший фильм вручали Александр Роднянский, Игорь Толстунов и Павел Чухрай. И это «Шультес», дебютная картина Бакура Бакурадзе. Замечу, что, кажется, 3-й год подряд на кинотавре побеждает дебютант. А Павел Чухрай обратился к руководству фестиваля с просьбой учредить номинацию «Лучшая роль второго плана». Понять его можно. В России много изумительных актеров. Но, с другой стороны, если кинотавр прислушается к пожеланиям режиссера и председателя жюри, то легкая и быстрая церемония закрытия фестиваля станет длинной и тяжеловесной, как у Ники или Золотого Орла. Но вот эту проблему, видимо, будет решена к следующему юбилейному 20-му фестивалю «Кинотавр».
Спасибо, Марина. Марина Тимашева познакомила нас с главными призерами российского кинофестиваля «Кинотавр». В Москве 8 часов 45 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня итоги прошедшего в Ирландии референдума по Лиссабонскому договору о реформе ЕС. Президент США Джордж Буш проводит в Лондоне переговоры с британским премьером Гордоном Брауном. В Косове спустя 4 месяца после одностороннего провозглашения независимости от Сербии вступила в силу новая конституция. Москва опровергла заявление грузинских властей о создании в Абхазии российской военной базы с тяжелой техникой и средствами противовоздушной обороны. Эти и другие темы в следующем выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В студии вновь появилась Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя.
Вероника, сегодня в обзорах прессы присутствует в достаточном количестве такая летняя тема. Но лето — это не только сады, огороды и дачные участки, но еще разгар туристического сезона. Что об этом пишут сегодняшние российские газеты?
Вот газета «Новое известие» рассказывает о том, что Роспотребнадзор разработал унифицированные памятки для туристов, выезжающих за границу. Статья называется «С комарами не выпивать». Дело в том, что в этой памятке, которую теперь турфирмы должны будут там как-то
распространять,
да, распространять среди туристов, помимо логичных советов, встречаются весьма необычные. Так, россиянам не рекомендуется пробовать национальную кухню, жить в номере с комарами, находиться вблизи от массового скопления птиц и гладить животных. Ну, в общем, вот если верить сборнику этих советов, то особенно осторожно нужно быть при визите в Конго, страны Юго-Восточной Азии, а также популярный индийский штат Гоа, так как 15 россиян привезли оттуда малярию с начала года. А из Индии можно, кстати, легко привезти и холеру, если, например, искупаться в священной, но не очень чистой реке Ганг. Чуму можно подцепить в Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре, 19 провинциях Китая, а также в Мадагаскаре, Мозамбике, Уганде и Танзании. И перед поездкой в эти страны следует сделать все необходимые прививки. Но помимо медицинских рекомендаций, в памятке содержится немало бытовых. Например, убедительно просят не бегать босиком по песку. Представьте себя, да? На пляже не бегать босиком по песку.
Ну, наверное, ходить в резиновых сапогах. Ну,
наверное, так, да. Дальше. Загорать только на подстилке, не купаться вне специальных водоемов.
А специальные водоемы что имеется в виду?
Море, океан, я не знаю, что еще. Также запрещает памятка использование в пищу продуктов традиционной национальной кухни.
А как же колорит?
Да вот, непонятно. Ну, так сказать, имеется в виду, наверное, что это предупреждение, но это не обязательно там строго соблюдать, да, за это штрафовать не будут. Запрещено прикасаться к иностранным животным. А если вероломный кот или пес слегка оближет какую-то часть тела туриста, последнему нужно срочно бежать к врачу. Ни в коем случае нельзя контактировать с мертвыми птицами, как будто об этом сложно было самим догадаться, пишут «Новое известие». Опасно, оказывается, любоваться на лебедей и уток. Здесь туриста подстерегает птичий грипп. И про сувениры из кожи и меха тоже не стоит забывать. В сумке или сапогах, изготовленных аборигенами, может притаиться коварная инфекция. Ну вот, туроператоров такие несостыковки, да, и нелепые советы нисколько не смущают. Главное, что им не придется больше корпеть над собственными памятками. Мы бы, правда, добавили в памятку несколько житейских советов, рассказал «Новым известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России по связям с общественностью Андрей Игнатьев. Где лучше поменять валюту, где проходить таможню, кому и сколько чаевых давать. Это не менее важно, чем санитарные требования. Ведь, например, за распитие спиртного на улицах в Арабских Эмиратах могут и в тюрьму посадить.
Значит, получается, не смотреть, не гулять, не дышать. Ну, в общем, какие-то очень жесткая памятка. А как же отдыхать?
И с комарами не выпивать, как предупреждают.
Самое
главное. Да?
Ну, тем не менее, я думаю, что к этому стоит прислушаться, но взять в каком-то качестве и на вооружение. Но все же, я думаю, что на отдыхе надо расслабляться и позволять все-таки себе по максимуму какие-то порой даже бездумные вещи. Спасибо, Вероника. Я благодарю Веронику Баде, которая сегодня на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с обзором прессы. С ней вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9». Ну а далее мы обратимся вновь к событиям, которые происходят на американском континенте.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» ЗАГС закрыт. Противники пытаются предотвратить заключение однополых браков в Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этой неделе в Калифорнии, в самом населенном штате страны, начнется регистрация однополых браков. Но не везде, рассказывает Алан Давыдов.
Начальник канцелярии калифорнийского округа Керн Энн Барнетт в официальном заявлении сообщила, что начиная с понедельника ее офис приостанавливает регистрацию любых бракосочетаний. Она объяснила это административными и бюджетными проблемами. Однако активисты в защиту прав сексуальных меньшинств объясняют это отвращением госпожи Барнетт к однополым бракам. Этот эпизод, судя по всему, только часть усилий калифорнийских противников однополых браков, направленных на то, чтобы воспрепятствовать реализации постановления Верховного суда штата о признании неконституционными двух законов штата, определяющих брак как союз мужчины и женщины. Решение Верховного суда в Калифорнии создает второй после Массачусетса подобный прецедент в стране. Защитники традиционного брака бьют тревогу, говорит Брайан Раум, старший юрисконсульт общенациональной консервативной общественной организации «Фонд защиты брака». Это типичный пример того, как группа судей-активистов на основе собственных политических взглядов и пристрастий прибирает к рукам демократический процесс и подрывает институт брака, который является одной из основ нашего общества. Нет сомнений, что это удар по традиционной американской семье. Даже американские власти на федеральном уровне признают, что лучшая среда для воспитания детей – это та среда, в которой есть отец и мать, состоящие в браке и связавшие себя обязательством растить детей. Дети лучше всего развиваются, когда у них есть отец и мать. Калифорнийские же судьи-либералы поставили правовую ситуацию в штате буквально с ног на голову. Но на 4 ноября в Калифорнии намечено всеобщее голосование по поправке Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины. И можно не сомневаться, что жители штата проголосуют за восстановление понятия брака в том виде, как оно существовало до того, как Калифорнийский Верховный суд занялся этой самодеятельностью. Существуют положительные прецеденты. Например, суды в штате Нью-Йорк то и дело подтверждают идею о том, что только мать и отец, а не однополая пара, способны обеспечить ребенку наилучшие возможности для полноценного здорового развития и для преуспевания в жизни. Каковы могут быть политические последствия этого общественного противостояния в Калифорнии в год выборов президента? Если история чему-то учит, то стоит напомнить, как после легализации однополых браков в штате Массачусетс большинство американцев в 2004 году проголосовало за республиканского кандидата в президенты, выразив таким образом поддержку сохранению и защите традиционного брака.
Сторонники однополых браков, впрочем, могут по пунктам ответить своим оппонентам. В том числе поспорить и о том, где лучше расти ребенку – в дисфункциональной традиционной семье или в семье с двумя папами или мамами. Собеседники моего коллеги Владимира Морозова приводят и другие аргументы.
Выяснилось, что среди моих собеседников брак однополых поддерживают самые разные люди. Айрин, учительница, 50 лет. Я читала статьи в научной секции «Нью-Йорк Таймс» о сравнительном исследовании разнополых и однополых пар. У однополых гораздо более равноправные отношения, чем у нас. У меня столько знакомых, у которых были мужья, жены, но они развелись. Они жили в сплошном кошмаре. Может быть, однополые браки тоже окажутся несовершенны, но хуже уже не будет. Допустим, но зачем однополым парам называть свой союз браком? Мэри, гитаристка, 45 лет. Я вообще не верю в институт брака. Будь то однополые или двуполые, люди не способны долго оставаться вместе. Мне с моей подругой никакой брак не нужен. Мы любим друг друга, это главное. Но другим однополым парам брак нужен как гарантия, чтобы в случае смерти одного, другому перешла его страховка или квартира. Так что речь идет о правах. В некоторых штатах так называемый гражданский союз дает однополым парам те же права, какие имеют обычные супруги. В этом случае зачем однополым брак? Отвечает Мэтт, ему 23 года. Он работает в организации «Брак – это любовь», которая защищает права людей нетрадиционной сексуальной ориентации. У нас в штате Коннектикут однополые пары регистрируют свой гражданский союз и получают те же права, что и разнополые супруги. Но мы хотим равноправия во всем. Представьте ситуацию, когда я знакомлю кого-то со своим любимым человеком. Одно дело сказать «это мой партнер», другое – мой супруг. Гражданский союз – это, так сказать, брак второго сорта. Ну а дети? Как-то непривычно думать о ребенке, у которого две мамы или два папы. Криста – художник, 35 лет.
Heterosexuals breed like rabbits.
Обычные люди размножаются как кролики. На свете появляется масса детей, которых родители не планировали, не хотели и не любят. А однополые пары, чтобы завести ребенка, идут на все тяжкие. Это банк спермы, усыновление, это косые взгляды соседей. Это очень нелегко. Для всего этого надо по-настоящему хотеть ребенка и очень его любить.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а мы завершаем очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» обсуждением вопроса, который мы сегодня задавали нашим слушателям. Как, по вашему мнению, можно остановить рост цен на бензин? И вот как отвечали наши слушатели. Автомобили не в диковинку. Почему же такие цены на бензин высокие? Мне самому непонятно. Так отвечает Станислав Павлович на наш вопрос. Буржуазная экономика достигла такого апогея, когда посредством астрономических капиталов стали управлять ценами на бензин и умами людей. Остановить рост цен можно только изменением общественной жизни и жив жажду обогащения. Вот такой какой-то глобальный подход у Лидии. Естественная монополия противоестественна, считает Константин. Даже Рэм из Москвы отвечает нам стихами, чтобы цены на бензин унять, его надо покупать. Лошадок будем заводить и на телегах все и всех возить. Ну, в общем, такая перспектива, я бы сказала, невеселая. Как можно остановить падение курса доллара? Да никак. Просто кому-то из акул надо, чтобы бензин дорожал, а им, акулам, не до интересов мелкой безголовой рыбешки. Так считает Шамиль из Истры. Пока есть капитализм, цены будут расти и не только на бензин. Они растут и на другие продукты, напоминает нам Николай Борода. Сделать товары доступными для всех может только социализм. Это касается и бензина, тоже подчеркивает он. Решает все транснациональные корпорации, кабинеты Березовских и Абрамовичей, почему Ивану керосин. Таково мнение Вани Жукова. Ну вот, собственно говоря, я зачитала все ответы на наш вопрос, как, по вашему мнению, можно остановить рост цен на бензин. Я благодарю всех слушателей, которые сегодня принимали участие в обсуждении этой темы, и подчеркиваю, что это была только точка зрения наших слушателей. Итак, завершен очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая. До свидания. Удачной вам недели.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560.